जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद Сегодня читаем Шри Чайтанья Чаритамриту Матхья Лила, 19 глава. Господь Чайтанья наставляет Рупу Госвами. Текст 136. Прабху Кайхи Шуна Рупа Бхактира Сира Лакшана Сутра Рупи Кайхи Вистаранайя Варнана. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, послушай меня, дорогой Рупа, исчерпывающе рассказать о преданном служении невозможно, поэтому я попытаюсь лишь в самых общих чертах описать признаки бхакти. Нет комментария. Невозможно. Но в общих чертах описать признаки бхакти. То есть прямо ничего нельзя сказать об этом. Нет таких средств, как это описать. Но признаки лакшана называются, какие-то внешние признаки можно отмечать, можно видеть бхакти. Ну, так же, как есть чувства внутренние, их сложно описать, но они как-то выражаются. И очень интересно, что когда они выражаются внешне, можно почувствовать, обрести также этот опыт. Вся Шри Чайтанья Чаритамрита наполнена такими описаниями, различными признаками проявления бхакти, как это делает именно Господь Чайтанья Махапрабху. Потому что из истории вайшнавов, вообще культуры духовной, мы видим, что очень много есть имитаторов возвышенных чувств. И более или менее это что-то внешнее, шоу. Имитация – это некоторое шоу. И даже если человек имитирует или подражает, это тоже может произвести очень сильное впечатление. Очень мощное впечатление может произвести. Некоторые люди буквально они могут всю жизнь заниматься имитацией, считать, что они духовно развиваются. И в каком-то смысле они развиваются духовно, потому что их имитация связана с Кришной тоже. Как Пракрита Сахаджи. С одной стороны, Прабхупада объясняет, что Пракрита Сахаджи – это не истинная бхакти, это ложная бхакти. А в другом месте говорит, что это тоже связано с Кришной, поэтому так или иначе может обеспечить какой-то прогресс человеку. Даже имитация. Даже слепое подражание. Итак, есть тенденция не только в духовной жизни, но и в материальной жизни. Тенденция у людей подражать возвышенным чувствам. Подражать, имитировать что-то. За этим кроется желание обладать такими чувствами. Наслаждаться такими чувствами. И здесь Господь Чайтанья Махапрабху говорит Рупе Госвами, исчерпывающие о преданном служении невозможно рассказать. Поэтому я попытаюсь лишь в самых общих чертах описать признаки бхакти, настоящего бхакти. Пара-пара шунья габхира бхакти раса синду тамая чакхя те таракахи экабинду экабинду одну каплю. Океан трансцендентных рас преданного служения настолько велик, что никому не под силу измерить его. Однако, чтобы дать тебе ощутить вкус этого океана, я опишу лишь одну его каплю. То есть человек может находиться в материальном мире, но пребывать в океане блаженства при этом, внутренней энергии, внутри себя. Внешне он может пребывать здесь, подобно обычному человеку, но обладать совсем другим опытом сознания, счастья, опытом знания, деятельности. Это будет выражаться как-то по-другому. С одной стороны, действия такого человека, как говорится, очень просты. По сути, такие же внешне, как у обычного человека, но их следствия странные, очень могущественные. Например, человек может плакать, обычный человек. И Господь Читания тоже может плакать. Но когда Господь Читания плачет, люди теряют сознание, кстати. То есть простой вроде бы плач, симптомы те же самые, внешние признаки очень похожи. Но последствия совершенно невероятны, никто не может повторить, хотя все очень просто. Есть пример, шастр. Если посадить рис, зерно прорастет. Но если рис обрушить, отделить от шелухи, эта шелуха, откуда выпало зерно риса, обрушенное, свертывается и сохраняет точностью форму риса. Ничем не отличается внешне. Разница только в том, что эта пустая шелуха не прорастет. Никакого не будет результата. Но если посадить настоящий рис, он прорастет. Подобно этому говорится, что эти эмоции материального мира, здесь, что мы переживаем эту пхаву, всевозможные настроения, они не дают ростка бхакти, не увеличивают наше счастье, а скорее истощают наши ресурсы. Напрасно мы поливаем эту шелуху, говорится. Мы просто тратим энергию, ростка не будет. Есть другой пример. Чтобы возлить топленое масло в огонь, совершить жертву, нужно сначала возжечь огонь. Но если нет огня, какой смысл в золу лить топленое масло? Не будет результата. И так здесь описывается, что преданное служение крайне важно, как огонь жертвенного огня. Необходим огонь, который принимает эту жертву, иначе процесс не работает. Необходимо рис, а не шелуха, иначе не будет прорастать это зерно. Не даст всходов, не даст ветвей, стволов, цветов, листьев, не будет ничего, не будет и плода. Но будет казаться при этом, что я что-то важное совершаю внешне. Внешне тот же самый рис, поливаем водой, но результата нет. Однако, чтобы дать тебе ощутить вкус этого океана, я пишу лишь одну его каплю. Капля – это для вкуса. Для вкуса, чтобы затем описать этот вкус. Потому что если человек погрузится в океан этого океана, в океан этой расы, он не сможет описать. Он не сможет описать. Это невозможно. Поэтому здесь Господь Читания говорит, невозможно в полном объеме это сделать. Каплю можно описать. Это Брахманда Бхари Ананта Дживагана Чао Раши Лакша Эните Карае Брахмана. Бесчисленные живые существа скитаясь по Вселенной, получая тела, принадлежащие к 8 400 000 видов жизни. Тут тяжелая картина описывается, мы ее не будем подробно объяснять. Это бесчисленные живые существа, если это вообразить, нам может стать плохо просто. Бесчисленные живые существа, души, не имеется в виду в невежестве, в таком очень плачевном состоянии, в форме насекомых, микроорганизмов, растений, водоплавающих, животных, птиц, млекопитающих. И в конце концов 400 тысяч форм человеческой жизни. И большинство из этих форм, они тоже невежественны. В основном. Очень тяжелая картина здесь описывается. Собственно, мы не хотим больше попасть в этот цикл. Мы для этого хотим совершать наши усилия сегодня. Мы ужасаемся. Если сознание развито, это ужасно. Если сознание не развито, может быть, мы не поймем, что тут такого уж особенного, что есть живые существа в различных формах жизни. Что там они делают, эти живые существа? Они едят друг друга. Страшная картина. Но сознание их не развито, и они наслаждаются этим. Наслаждаются друг другом как пищей, друг другом в форме секса. Оборона, сон, сном тоже наслаждаются. И еда. Одно из самых важных как бы, составляющих жизни этих живых существ. 8 400 000 форм жизни по всей Вселенной. Вселенная практически безгранична. Эти формы в каждом виде безграничны тоже. Размеры живого существа равны 1/10000 части сечения кончика волоса. Такова изначальная природа крошечного живого существа. Изначальная природа. Если разделить кончик волоса на 100 частей, потом взять одну часть и разделить еще на 100 частей, столь малая частица будет сравнима размерами с одним из бесчисленного множества живых существ. Все живые существа – чит, кана, молекулы духа, а не материи. Открытые эти атомы и молекулы, материальные. Но духовный атом не открыт еще учеными. Это невозможно. Для того, чтобы открыть существование духовного атома, требуется другой способ. Этот метод обычной науки не подходит для этого. Это запредельная вещь. То есть материя приводится в движение, получает энергию не из этого измерения, не из самой материи, из духа. Так же, как солнечная энергия, не сама по себе, но имеет энергию. Она берет эту энергию из безграничного духа. Есть контакт. И когда контакта нет, он есть всегда в каком-то смысле. Иначе бы вообще не существовала материя. Контакт, поддерживающая сила, есть всегда. Но если нет прямого контакта, материя распадается. Эти составляющие, что мы видим с вами, это 5 стихий видимых, ну, осознанных нами, от эфира начиная. Эфир хоть и невидим, мы не воспринимаем чувствами, но мы видим его косвенно по предметам в пространстве. Эфир – это пространство. Пространство, воздух, огонь, вода, земля. 5 стихий всего. Это состояние распавшейся материи, изначальная, говорится, маха-пхута, изначальные стихии, которыми пользуется живое существо в этом мире, как? Оно взращивает тело из этих стихий, берет энергию из этих стихий. Это энергии. А какие энергии поддерживают эти стихии, науке неизвестно. Нам известно только вторичное производство. Мы берем энергию солнца, энергию пищи, воды, огня, воздуха. Мы пользуемся этим каждую секунду. Функции тела уже так действуют. То есть мы находимся в этих функциях сознания. Эти функции, я думаю, что это и есть жизнь. Тело поддерживается при помощи дыхания, приема пищи и воды, выделения каких-то элементов. И передвижение в пространстве для этого требуется, чтобы находить все необходимое, устраивать свою жизнь для органов восприятия. Движущиеся живые существа, они активны в этом плане. Дается много возможностей менять свое положение в этом мире. Более и более комфортным создавать можно его. Человек. Плюс разум. Это уже тонкие энергии, которые ученые не изучают, не изучены. Тонкие материальные энергии не изучены вообще, в принципе. Ну, нет, в принципе, такой науки, как бы попытка существует, как психология. Или парапсихология, или метафизика называют. Ну, собственно, там уже эксперименты невозможны как таковы. Это слишком индивидуально и уже относится больше к карме, чем к великим элементам, изначальным источникам энергии. Как карма взаимодействует с тонким телом, ученые не знают этого. Поэтому они не могут распознать, что же такое тонкое тело. Эталона нет. Но ведь говорится, тонкие тела будут отличаться в зависимости именно от поступков, от кармы живого существа. Физика заканчивается, химия заканчивается, начинается область деятельности. В этой области не изведано ничего. Тонкое тело – это тело деятельности, которое включает нас в эту деятельность. Тело желаний, тело эмоций. Ум, разум, ложное эго. Это тело устроено таким образом, чтобы взаимодействовать с этими стихиями тонкими и грубыми. Сама душа атомарна. Но энергию черпает из безграничного источника. Маленькая лампа светит, но энергию берет с электростанции. Там огромное количество энергии. Таких ламп в городе миллионы сейчас. Миллионы, даже миллиарды, в принципе. Если учесть, чем сейчас люди пользуются, везде есть какие-то сигналы световые, обязательно реклама, машины, освещение, просто какие-то указатели. Миллиарды, 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 миллиарды источников света сейчас в городе, особенно ночью. Днем тоже. Одна электростанция. Они все черпают энергию из одного источника. Так устроен человек, устроил человек. И также все живые существа, души, черпают энергию жизни из одного источника. И как в материальном смысле, так и в духовном смысле. В материальном смысле берут эту энергию извне в форме этих элементов, поглощая ее и обмениваясь этими элементами с окружающим миром, и как-то это все связано, без нашего понимания. Все, что мы считаем отходами, для кого-то пища. Так все функционирует. Так не остается ничего нечистого в этом мире. Равновесие очень точное. Все отрегулировано. От мельчайшего организма до величайшего организма. Во Вселенной нет шлаков и отходов. Солнце горит без дыма. Замечали это? Дыма нет во Вселенной. То есть какой-то другой огонь. Это не тот огонь, которым мы пользуемся здесь. Это не даже не электрический огонь. Это даже не ядерный огонь. Это не изучено, потому что свет себя ведет как живое существо. Корпускула света близко к тому, что это живое существо. Очень близко. Это один из моментов, который ученые открыли, и сейчас не знают, что делать с этим дальше, как дальше вообще изучать природу. Нужно изучать живое существо. То есть мы начинаем понимать, что есть энергия жизни. Энергия, энергия, отдельная энергия от материи. Отдельно рассмотреть нужно. Они ее отождествили, и поэтому не могут разобраться в этом. Как это в таком маленьком атоме, материальном, столько энергии? Немыслимо, потому что невозможно представить. Из килограмма вещества ядерной энергии выходит столько силы, что может разрушить этот город. Всего-то килограмм, масса. Сколько же там энергии? И сколько тонн этого вещества во Вселенной, на этой планете, и даже в нашем теле уже? Много килограммов. То есть наше тело, по сути дела, по весу может разрушить сколько-то мегатонн ядерной энергии мы носим, пищи и так далее. Но это не так уж и впечатляет, как то, что может сделать одна маленькая духовная частица в этом теле. Один человек может изменить ход истории. Один человек может спасти всю Вселенную, говорится, если он просветленный. Душа. А может наоборот. Все разрушить. Душа более сильна. Душа гораздо более сильна, но действует по-другому. Не как цепная реакция, а действует осознанно, совершенно по-другому. Это научное исследование не поддается. Не поддается. Почему? Нужно изучить сначала самого себя, чтобы разобраться, как вообще действует живое существо. Этих живых существ безграничное множество, но у каждого живого существа своя воля, непреклонная воля. И даже ядерным взрывом не остановить. Он перевоплотится и снова продолжит это дело. Не остановите. Если даже все живые существа войдут снова в тело Махавишну после разрушения Вселенной, после пралаи, уйдут на покой на миллиарды, миллиарды, сотни миллиардов лет, триллионы лет, ночь, то есть конец жизни Брахмы, этот вдох Махавишну длится триллионы лет. 40 биллионов, 640 миллионов, я не помню, триллионов, биллионов. Бесполезно, бессмысленно это все вычислить. Эти цифры для нас абсолютно одинаковые. Все. Живое существо находится такое количество времени там, в Брахмане, и не забывает, что деньги не заработало достаточно в Санкт-Петербурге в прошлом воплощении. Зарплата была маленькая. И она ждет снова, снова космического проявления, чтобы создались планеты, Брахмалока, все эти уровни, и чтобы Земля, и чтобы снова пойти на работу на этой Земле. И все-таки заработать свои миллионы, доказать всем, понимаете, что я Бог. Да, оно помнит все это. Это удивительно. В теле Махавишну она там тоже помнит, сколько денег ей хватило. И как ее обидел дядя Вася тогда-то. Да, имена можем забывать, но то умонастроение, вот эти тонкие вещи сохраняются. Вот это живое существо. Духовный атом. Вы с ним ничего не сделаете. Такой маленький, крохотный. И ничего с ним поделать невозможно. Все, что захочет, добьется обязательно. Разве нет? А если не добьется, то придумать что-нибудь. Как все вокруг развалить, просто разрушить. Все равно не успокоится живое существо. Как же успокоиться от этих материальных желаний, такое маленькое крохотное желание, но обуревает бесчисленное множество желаний. Что за природа такая жизни? Кажется, маленький, что ему нужно вообще? Его не видно. Ему нужно все. Вся Вселенная нужна, понимаете? Что за природа такая? Это очень трудно понять. Очень трудно понять. Каждое такое маленькое живое существо хочет безграничные масштабы для наслаждения своего. Да, тело человека, оно гигантским кажется в сравнении с этой душой, но душа не так проста, она нематериальна. Она заполняет сразу целиком все тело. Целиком, любое. Говорится в шастрах, что душа максимум, она не всепроникающая, как Господь. Потому что Господь безгранично может все проникать. Джива ограничена все же. Вот ее размеры. Но вот этот атомарный размер способен заполнить Вселенную, когда он получает тело Брахмы целиком. Пронизать всю ее. Я слышал, что это максимум возможности Дживы. Но это не так мало. Но когда мы это слышим, нам кажется, все равно мало. Вселенная это гораздо больше. Что там одна Вселенная пронизать? Вы только посмотрите, потрясающее сознание у Дживы. Как ее удовлетворить? Невозможно, говорится. Вот этих ресурсов не хватает вселенских, чтобы удовлетворить одного человека. Если он жаден. Если он соприкоснулся с жадностью. Но если он обрел Кришну, он обрел все. Тогда нет границ его счастью и возможностям. Границы не ставятся в шастре. Да, это маленькая джива. Безгранично счастлива, когда обладает безграничным Богом в этих отношениях. Обладать означает любить. По-другому обладать невозможно. Никто не победит его. Аджита. Нет такой силы. Если такая маленькая джива, такая могущественная, можем мы представить силу сверхдуши? Мы должны знать, что мы здесь существуем только по милости сверхдуши. Еще ходим, дышим, едим пищу и перевариваем ее. Сверхдуша поставляет нам всю эту энергию. Материальные элементы, материальные атомы, молекулы, формирующиеся в эти вот различные живые существа, эти наши ресурсы, пищи, строительные материалы, разум, который мы получаем, сформирован не нами. В каком-то смысле мы приложили к этому, да, но он уже существует, этот разум, он раздается просто, как деньги. Такая маленькая джива. Это стих, цитата из классического комментария к разделу Шримад-Бхагаватам, в котором олицетворенные веды выражают почтение Верховной Личности Бога. Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Амая вам шо джива локи джива пута санатана» — «Живые существа в материальном мире — мои вечные отделенные частицы». Господь Кришна сам говорит о связи с Ним бесконечно малых живых существ. Господь Кришна — это Высший Дух, Сверхдуша, а живые существа — Его крошечные неотъемлемые частицы. Разумеется, мы не способны разрезать кончик волоса на столько частей. Однако с духовной точки зрения существование столь малых живых существ возможно. Духовная энергия настолько могущественна, что даже мельчайшая частица Духа может стать в материальном мире величайшим мыслителем. Одинаковая духовная искра находится в теле муравья и в теле Брахмы. Духовная искра получает то или иное тело в зависимости от своей кармы, материальной деятельности. А материальная деятельность бывает в благости, страсти, невежестве, или же в сочетании этих гун. Какое сочетание гун природы оказывает влияние на живое существо, такое тело это существо и получает, таков итог всему сказанному. Вот это сложно представить нам, как это та же самая джива в теле муравья и в теле Брахмы. Одна и та же. Никакой разницы. Между Брахмой и муравьем с духовной точки зрения разницы нет. Нам очень сложно это представить. Здесь же говорит Прабхупада, это происходит тогда, когда гун определенное влияет на живое существо. То есть, живое существо соглашается быть муравьем или Брахмой. В зависимости от того, с какими гунами соприкасается, его желания могут трансформироваться. Индра когда-то оскорбил Брихаспати, своего духовного учителя. Плохой поступок. Наверное, один из самых таких худших поступков, который можно совершить в духовной практике. Оскорбить духовного учителя. С Индрой это произошло. И тогда Брихаспати понял, что ученик должен очиститься. Пройти через очищение. Как? И Брихаспати выразил Брахма-шапу. Проклятие. Станешь свиньей! Индра просто был в ужасе, когда услышал это. Осознал мгновенно все свои ошибки. И было уже поздно. И даже не заметил, как родился поросенком. Собственно, он не заметил, потому что это естественно. Для свиньи быть свиньей. Как это она заметит? Нормально у него есть соответствующие чувства, тип языка, нюха, слуха, глаз. Есть также гениталии, есть желудок, пищеварение. Сразу включаются эти системы и появляется желание. Желание. А, вкусная пища, свежие испражнения. Мой запах, мои гуны. Это не ваши гуны духовные. Но материя может так обслужить живое существо. Если гуны проникли внутрь, все, это наш вкус. То есть, как мы знаем, что этому вкусу можно приучить человека. Делать отвратительные вещи. Сначала он скажет «нет». Но если приучить, ему это даже понравится. Он даже может гордиться этим всем. Гуна. Такова гуна. Иначе бы люди не деградировали. Они деградируют именно по той причине, что гуны делают этот вкус приятным. Индра родился поросенком, стал расти, вошел в семью. Собственно, а на что жаловаться поросенку? Рядом мама крупная, отец здоровый, столько братьев, сестер. И у свиньи нет больше никаких духовных правил, никаких заповедей, типа не прелюбодействуй, не кради, не лги. Нет, секс свободный. Хоть с братом, нет, хоть с сестрой, хоть с матерью, ну, свиньей так. Они просто, это животные, так живут очень просто. Не осознают то, что делают. Мы не смеемся. Ну, так, такое, такая форма жизни есть. И в этой истории говорится, Индра обрел такое тело. Немыслимая вещь. И когда Индра обрел такое тело, полубоги взволновались. А где же Индра? Царь небес. Кто же будет руководить? Надо искать. Но полубоги не могли найти, никому в голову не приходило посмотреть в свинарнике. Это было бы оскорбительно. Кстати, свинарника спросить, Гиндер, ты не здесь? Ну, кто-то на такое решился, оскорбление. Царь небес, Индра очень благочестив на самом деле, но это оскорбление свело на нет все эти благочестивые его достояния на какое-то время. К нулю свело просто оскорбление. Как будто не было ничего этого. То есть такой период жизни, если человек совершает оскорбление, что как будто он ничего не делал до этого, никакой практики не совершал. Пусто. Какое-то время, кажется, все потерял. Все потерял. И тогда полубоги пошли к Браме. Говорят, Брама, ты знаешь всю Вселенную. Ты самый беспристрастный. Поэтому ты не можешь совершить никаких оскорблений. Найди Индру. Брама прикрыл глаза и посмотрел. Сказал, я нашел его. Он сейчас в теле свиньи. Это результат его апаратхи. Полубоги взмолились, Брама, верни его. Нам нужен царь. Кто будет управлять этим миром? Полубогов. И Брама спустился в этот свинарник. Свинарник превратился в Брамалоку в это время. И он сказал, Индра, это ты? Индра узнал Браму. Да, это я. Индра, теперь я живу здесь, здесь управляю, здесь мое царство, моя семья. Что ты здесь делаешь? Возвращайся обратно. На Индралоку. У тебя там столица Амаравати. У тебя там жена Шачи. У тебя там подданные полубоги. Ты великий герой, Индра. Вспомни, как ты защищаешь дхарму. Как побеждаешь демонов. Ты могущественный полубог. Индра, ты не свинья. Я сказал, о чем ты говоришь, Брама? Как это не свинья? Никуда я не собираюсь возвращаться. Не шути со мной так, пожалуйста. У меня здесь свадьба на носу. Женюсь я. И вообще мне здесь хорошо. Мне очень здесь нравится. Моя родина. Этот свинарник. Тут мои родные запахи. Пища. В изобилии. Нет, пожалуйста, Брама. Не тревожь меня. Я хочу остаться здесь. И Брама осознал, какова сильна иллюзия. Какова сила этих гун природы? Очень опасно. Если наше желание санкционирует сверхдуша, нам конец. Не спорьте с Богом, иначе будет конец. Мы добьемся того, что мы просто деградируем. И выбраться оттуда не представится никакой возможности. Но Брама очень милостив, он решил все-таки спасти Индру и устроил своим разумом ад в свинарнике. На следующий день пришел мясник. На глазах у Индры он кинжалом убил его молодую невесту. Все. Индра заболел. Стал думать о несчастье материального бытия, о временности существования, о карме. Даже круг мантры начал повторять. Это было очень трудно пережить. Вы зря смеетесь. Это вообще невозможно пережить. Вашу невесту! Лучше бы меня зарезали, понимаете? На ваших глазах. А потом мать! На следующий день. И всех остальных каждый день резали. Тогда Индра сказал, все, я отрекаюсь. Все, принимается несу. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Брама, забирай меня отсюда. Из этого ада. Ну так, Брама вырвала тут живу. Только посмотрите, какие страдания нужно пережить, чтобы согласиться встать на духовный путь. Это первая категория людей, обращающихся к Богу, страдающие. Но через какие страдания нужно пройти? Невероятно. Прежде чем поверить в Бога, нужно столько выстрадать. А когда человек выстрадал и обрел эту веру, обратился к Богу, обрел эту веру, Он беспокоит Бога по всяким пустякам. Дай мне то, дай мне все, дай мне то, дай мне то, дай мне то. Устрой мою жизнь. Я тебе храм построю, я тебе дам пожертвование. Я тебе сделаю то-то. Только дай мне, дай мне, дай мне. И Кришна вступает с ним. Эти дорогие, хорошо, вот я тебе даю, ты мне это, ты мне и тебе. Так, хорошо, выгодно тоже. Пока у человека не пробудится интерес. А кто же такой Бог там вообще? Где он вообще есть? Я с ним давно уже разговариваю, но где он находится? Как его зовут вообще? Есть что-то почитать у вас о Боге? Да, у нас есть. У нас Бхагавад-гита, Чайтанья-чаритамрита. Столько литературы, оказывается. Столько много у вас книг о Боге. Это интересно. Никогда не знал об этом. Дайте хоть одну посмотреть. Ты действительно... Действительно, все есть, все известно. И в конце концов начнет искать абсолютную истину. В конечном итоге он будет искать абсолютную истину. Искать, искать и искать. Не уставать, искать. Он должен получить такую подготовку. Находясь в материальной природе, такую подготовку, такие знания, такую веру, чтобы искать абсолютную истину при всех обстоятельствах. Не забывайте об этом поиске. Что ищите, и вы найдете. И стучите, и вам отворят. Не переставайте это делать, говорится в шастрах. Абсолютную истину нужно искать, не прекращая, при любых условиях. Если вы стали на путь этого поиска, тогда вы найдете. Потому что мы не найдем эту абсолютную истину. Ни в теле мужчины, ни в теле женщины. Ни в высоком подворотне царя, ни в нищем дворнике. Мы столько можем пройти с вами, чтобы убедиться, что абсолютная истина просто в моем сердце. Вот там нужно найти ее. Можем исследовать все это при помощи шастры, при помощи разных наук, психологии, религии, медитации, йоги. Но в конце концов мы должны осознать одну вещь, что она, абсолютная истина, никогда не покидала нас, находится в нашем сердце. Нужно просто принять ее. Принять эти ценнейшие наставления в наш адрес. Жизненно важные для нас наставления. Итак, джива маленькая, для нее создаются такие миры, смотрите, столько форм жизни говорится. Для чего? Чтобы вырвать ее отсюда рано или поздно. Чтобы она просто повернулась к сверхдуше и выслушала Бхагавад-гиту. Хотя бы раз в жизни. Если кончик волос разделить на 100 частей, одну из них еще на 100, то размеры такой 10-тысячной части и будут размерами живого существа, так гласят главные ведические мантры. Это еще одна цитата из Шатаршвитара Упанишад. Сукшманам апяхам джива. Выражение. Сукшманам апяхам джива. Господь Кришна говорит это. Из мельчайшего я живое существо. Из мельчайшего джива. Далее цитируется стих из Шримад-Бхагаватам с 10-й песни. «О Господь, воплощенные в материальных телах живые существа, духовные, им нет числа. Но если бы они были вездесущими, они бы не находились в твоей власти. Не было бы власти над нами, если мы были вездесущие. Это склонность есть у нас быть вездесущим. До некоторой степени мы тоже таковы. Но не в полной степени. Если мы были вездесущими, могли бы все контролировать, законы природы бы не влияли на нас. Не было такого подчинения, как Прабхупада говорит. Они отвергают Бога. Говорят, что Бога нет. Тогда вопрос. Если Бога нет, то почему вы подчинены? Все. Почему? И вы говорите, Бога нет. Но вы все подчинены. Неважно кому и чему, все подчинены. И говорите, что Бога нет. Нет подчиняющей силы, но вы все подчинены. Все до единого. Однако, если признать, что они частицы вечного духовного существа, высшего духовного целого, то есть твои частицы, то сразу становится ясно, что они всегда подвластны тебе. Если живые существа просто станут черпать удовлетворение в осознании того, что они тождественны тебе, они будут счастливы, получив в свое распоряжение очень многое. Итак, представление, согласно которому между Верховной Личностью Бога и живым существом нет никакой разницы, ошибочны. они не соответствуют действительности, это стих Шримад-Бхагавата. Видите, как доказывается очень легко и просто. Если есть философский разум, очень просто здесь все доказывается, что джива не Бог. Что есть две дживы. Одна сверхдживая и другая обычная джива. И они находятся, говорит Святошварта Упанишат, прямо в одном каждом теле. И крохотная джива, как бы вот индивидуальная вот эта вот джива, которая именно принимает это тело, это рождение. И рядом сопровождающая джива, сверхсознание. Вместе. При этом одна джива подчинена, другая полностью всегда свободна. Она есть подчиняющая сила. И влияние материальной энергии на дживу зависит от взаимоотношений со сверхдживой. Чем ближе живое существо к Богу, тем слабее влияние материальной природы на него. Чем дальше живое существо от Бога, тем сильнее влияние материи на него. Мы можем видеть, это написано в Бхагавад-гите, тот человек, который соединен уже с Богом, в сознании Кришны, не расстраивается ни от чего здесь и не радуется ничему здесь. Он независим от материи становится. Она не влияет на него. Он не поддается ни печалям, ни стрессам. Даже когда какие-то неудачи и потери, он не обращает на это внимания. А когда приобретает, зная, что ничего не приобрел, и ничего потерять не может таким образом. Он вообще независим. Но чем дальше от Бога, как он страдает? Вся жизнь превращается в трагедию. Сплошные приобретения и потери. Обязательно потом потери. А? Либо деньги уходят от нас, либо мы от денег. Куда деться? А? Ужас. Вот так представить. Все придется потерять и оставить здесь. Но если мы приближаемся к Богу, на это вряд ли кто-то обратит внимание. Вряд ли хоть немножко расстроится от этого всего. Ведь он свободен. Шри Чайтанья Махапрабху объясняет здесь, что живые существа обитают в самых разных условиях. Здесь стих. Бесчисленные живые существа бывают двух видов. Движущиеся и неподвижные. К движущимся живым существам относятся птицы, обитатели вод, обитатели суши. Согласны мы с этим, конечно. Мы видим. Мы можем видеть. Те формы жизни, которые нас окружают, так можно подразделить. Есть неподвижные живые существа, никогда не двигаются. Растут только. Деревья, например. Травы, кустарники, полевые цветы. Камни некоторые тоже относятся к разряду жизни. Минералы какие-то растущие. В Шастре говорят, во многих камнях есть жизнь. Также во многих горах есть жизнь тоже. Нам, может быть, трудно это увидеть и понять. Но шастры говорят, есть такие формы жизни. Они неподвижны. Они никогда не двигаются вообще. Не проявляют таких признаков жизни. Лишь рост, за которым бывает трудно весьма уследить. И есть живые существа подвижные. Здесь три категории. Птицы в небе. Обитатели вот в воде и на суше. Все, больше их нигде нет. В трех плоскостях есть. В воздухе, в воде, в земле. Все пронизано жизнью. Хотя деревья, растения и камни неподвижны, их тем не менее следует считать живыми существами, духовными искрами. У деревьев, растений и камней есть душа. Поэтому все они живые существа. В телах таких движущихся существ, как птицы, обитатели вод и звери, присутствует та же самая духовная искра. Здесь говорится, что есть существа, способные летать, плавать и ходить. Из этого ясно, что бывают и такие существа, которые могут перемещаться в огне и эфире. У разных живых существ разные тела, и состоят они из земли, воды, воздуха, огня и эфира. Слово «тара-матхи» означает «в этой вселенной». Вся вселенная состоит из этих пяти материальных элементов. И неправильно считать, что живые существа есть только на нашей планете, а на других планетах их нет. Хотя люди составляют лишь совсем небольшую часть живых существ, они тоже делятся на разные категории. Потому что есть много нецивилизованных людей, такие как млечхи, пулинды, баутхи и шабары. Шабары, я слышал, не знаю, от этого слова Сибирь. Сибиряки. Я не знаю, так слышал, насколько это авторитетно. Шабары, Сибирь, созвучно. Млечхи, пулинды, баутхи, я не все могу перевести. Я знаю млечха. Пулинда кто-то знает? Кто такие пулинды? Надо думать, ты должен знать все. А? Комментария нет?
Нет,
пословном. В словаре? Здесь. Ты потом посмотришь. А, в стихе. В стихе. А, пулинда, распущенные люди, точно есть. О, пулинды мы знаем, оказывается, вот такие пулинды. Млечха – это нецивилизованные люди, не способные следовать ведическим принципам. Пулинды – распущенные люди. Баутхи – последователи буддизма. Шабары – низшие из людей, охотники. Ну, в этом смысле сибиряки, вот местные, в смысле жители – это охотники, да. Потом европейцы заселили Сибирь тоже, а вообще изначально там, да, живут охотники. Шабары называют. То есть большинство людей – нет, не цивилизованные. К цивилизованным людям относятся приверженцы ведических принципов. Едва ли не половина из них признает эти принципы лишь на словах. Из тех, кто следует ведической культуре, где-то половина ему здесь отсекается. На деле же они совершают всевозможные греховные поступки. Такие люди пренебрегают заповедями священных писаний. То есть они внешне принимают эту культуру. На публике они обязательно одеты правильно и ведут себя правильно, обязательно. Но в тайне обязательно совершают грехи какие-то. Таких людей половина из того, что вот, из того, кто пытается жить в этой ведической, следовать ведической культуре. Значит, люди, большинство начинают ведическую культуру с внешних каких-то обрядов. Это понятно тоже. Это не к осуждению, а об эволюции мы сейчас говорим. Сначала человек будет просто внешне этому следовать. И общество будет его контролировать. Когда он в уединении, он уже не контролирует себя. Да, но общество контролирует. Например, преданные начинающие, то же самое. Общаются с преданными под контролем. Вне преданных контроль теряют над собой. Так же. То есть внешним правилам могут следовать. Внутри еще не развиты. Большинство из тех, кто следует предписаниям вед, идет путем кармической деятельности. Стараясь творить добро и избегать зла. Вот это уже ведическая культура. С этого начинается. Среди множества искренних кармий, стремящихся к наслаждению плодами своего труда, лишь немногих можно назвать поистине мудрыми. То есть творить добро. С этого начинается ведическая культура. Уже можно считать, что это какое-то начало. Добродетель. По утверждению Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, слово «карма» ништха относится к тому, кто желает наслаждаться плодами своего честного труда и праведных дел. Некоторые последователи вед подносят все абсолютно истине, без желания наслаждаться результатами своего благочестия. Таких людей тоже относят к числу «карма» ништх. Иногда мы видим, что религиозные люди не жалея сил трудятся, зарабатывая деньги, а потом тратят их на добрые дела. Учреждения, благотворительные фонды, учреждая благотворительные фонды, открывая школы и больницы. Зарабатывает ли человек деньги для самого себя или же ради блага других, он именуется карма-ништха. Среди миллионов карма-ништх, может быть, найдется один мудрый человек. Те, кто избегает кармической деятельности и, чтобы раствориться в бытии абсолютной истины, хранит обет молчания. Обычно называют гьяни, мудрецами. То есть мудрец тот, кто молчит. У нас есть свои правила, лекция, допустим. В данном случае мне приходится давать лекцию, я должен говорить. Но все молчат, слушают. Это мудрецы. Да, да. В этот момент, когда мы слушаем молча, это деятельность мудреца начинается. Шраванам это первая ступень. Научись молчать и слушать. Это первый шаг к мудрости. Потом порядок такой, что кто-то другой сядет сюда, мы все слушаем, продолжаем. И так далее. Кто-то говорит, кто-то слушает. Очень важный процесс. Но то, что человек говорит, он должен основываться на священных писаниях, на ведических знаниях. Иначе он не должен садиться сюда. Обязательно должен взять шастры, объяснять их смысл, вкладывать в свою реализацию, предлагать то, что говорит предыдущие ачарьи, доказывать, объяснять эти вещи. Тогда это называется йога. Это мудрость. Однако и карма ништи, и гьяни не свободны от корысти. Карми интересуют только блага материального мира, а гьяни стремятся к обретению единства со Всевышним. Кармическую деятельность гьяни считают несовершенной. Для них совершенство заключается в том, чтобы прекратить всякую деятельность и слиться с бытием Всевышнего. Такова цель их жизни. Гьяни стремятся стереть различия между знанием, познающим и объектом познания. Поняли, кто такие гьяни настоящие? Это называется философия монизма или единства. Ее отличительной особенностью является духовная практика молчания. То есть главная из этих практик – гьяни молчание. Молчание. Котти гьяни матхи гая экка джана мукта. Котти мукта матхи дурлабха экка кришна бхакта. Из миллионов таких мудрецов, коти миллионы, только единицы действительно обретают освобождение, становятся муктами. А из миллионов получивших освобождение едва ли найдется один чистый преданный Господа Кришны. Такая статистика. Тяжелая тема тоже. В Шримад Бхагаватам сказано, что гьяни из-за недостатка знания не обретают истинного освобождения. Они лишь мнят себя освобожденными душами. Думают так. Интересно, это было характерной чертой нашего времени. Когда мы начинали Сани Кришна в Санкт-Петербурге, Ленинграде, то есть. Мы все думали, что мы освобожденные души. Это давало нам энергию, энтузиазма. Все, потому что так было написано. Кто повторяет Хари Кришна, прошел все уже практики и достиг уже вечного совершенства. Мы так и считали, как написано все. Я уже повторяю Хари Кришну. Я достиг совершенства. Я освобожденная душа. И что интересно, преданные творили чудеса. Я иначе не могу назвать это каким-то еще словом. Они просто творили чудеса. Невозможные вещи не творили. Нас сейчас здесь несколько сотен. Но мы сейчас все эти несколько сотен стоим тогда одного такого преданного, который, потому что он мог делать в то время. Представьте себе. Потому что мы думали, что мы же освобожденные души. Мы абсолютная вера. Мы шли на любой риск, куда угодно вообще. Вообще не обращали внимания на материю, в каком она состоянии. Тело ли это, квартира или машина, неважно. Есть деньги, нет денег, вообще не думали об этом. Просто делали и все. И все работало. Потому что мы считали, что мы уже в сознании Кришны, все. Мы те из миллионов, миллионов, миллионов. Один. И каждый, может быть, думал, что именно он этот один считал. Я думаю, ну, мы были с таким привкусом. В то время мы были начинающие неофиты на самом деле. Потом, ну, мы думали, мнили что-то. Нам тоже помогало. 95-м году я приехал в Алмату к преданным. К преданным впервые я приехал в том году. Раньше был в Алмате еще, но к преданным в 95-м году. Президент Бишкека. Это в Киргизии столица, она соседняя, собственно, там 200 километров. Расстояние через перевал горный. Узнал о том, что я приехал, это был мой духовный брат в Боге. Он гонщик, у него машина. Он на этой машине быстро пригнал ко мне и сказал, поехали в Бишкек. Без звонка, без предупреждения. Просто я приехал за тобой, чтобы там ты провел лекции тоже. Я не помню, по-моему, даже домой не зашел. Может, сел и поехал. Это была машина гонщика. Двойка «Жигули». Вся ржавая насквозь вообще. Эти крылья были все насквозь проржавлены. Он до отказа нажимал эту педаль, и мы по этому горному перевалу просто перемахнули. Очень быстро он обгонял, и обгонял, обгонял, обгонял. Там он нигде не тормозил. Этот перевал горный, знаете, вот такие вот повороты. Вот. Сумасшедшие там все такое. Камни, скалы. Первый светофор в Бишкеке. Тормоза. Колесо отпало. И что, он просто встал там ногой, там снова запнул, там рукой подкрутил гайки и поехали дальше. Мы вообще не обращали внимания ни на что. И мы абсолютно были уверены. Кришна есть, какие проблемы? Я без колеса доеду. На любой риск просто шли, потому что мы считали, что мы уже все, мы достигли этого уровня освобождения. Мы же повторяем «Хари Кришна», а? Что вы сомневаетесь в этом? В одном смысле это было хорошо. Мы такое веру в святое имели. Но с другой стороны, мы также имели и в себя такое же мнение, такую же веру. Мы думали, что мы освобождены душу. Тут мы, конечно, ошибались. И Кришна постепенно показал нам, кто мы на самом деле. И теперь мы знаем, что все это дело святое имя. Мы ничего бы такого не смогли сделать. Это было невозможно. Но очень хорошо иметь такую веру. Святое имя. Очень хорошо. Потому что на самом деле, тот, кто имеет такую веру, святое имя будет творить чудеса. Так и есть. Поскольку преданный Кришна свободен от всех желаний, он умиротворен. В отличие от него, карми одержимы желанием материальных удовольствий. Гьяни стремятся к освобождению, а йоги – к материальным достижениям. Все они буреваемы материальными желаниями и потому не способны обрести умиротворение. Видите, даже великие души не могут обрести мир внутри себя. Йогические силы, плоды великих деяний, религиозные практики не умиротворяют душу. Нет. Там все еще есть желание. Для этого человек и прибегает к различным практикам, чтобы удовлетворить, в конце концов, свои желания. Но бхакти означает, что только одно желание есть – удовлетворить Кришну. Говорит, это очень редко. Это крайне редко встречается такой преданный. У преданного Господа Кришны нет никаких желаний, помимо желания служить Кришне. Даже те, кто обрел так называемое освобождение, полны желаний. Карми стремятся улучшить условия жизни, гьяни слиться со Всевышним. Что же касается йогов, то их интересуют материальные достижения, йогическое совершенство и мистические силы. Все эти непреданные обуреваемы материальными желаниями ками. А поскольку у них есть желания, они не ведают покоя. Секрет умиротворения раскрывается в Бхагавад-гите. Секрет мира. Бхоктарам ягьятапасам, сарвалока махешварам, сухридам сарва бутанам гьятвамам шантим ричхати. Достаточно понять, что Кришна единственный во Вселенной, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества. И что совершать их следует лишь для того, чтобы встать на путь преданного служения Кришне. Что Кришна, будучи Всевышним, повелевает всеми материальными мирами. И также, что Кришна единственный друг, способный принести истинное благо всем живущим, сухридам, сарвабутанам. Кто? Тот, кто усвоит эти три истины, сразу станет свободным от желания, нишкама, обретет мир в душе. Мы же с вами не сомневаемся, что если мы проглотим пищу, она проникнет в желудок, все тело получит силу. Мы же не беспокоимся, что этого не произойдет. Ноги не беспокоятся, голова не беспокоится, руки, все работают. Желудок наслаждается. И все говорят, это хорошо, пусть наслаждается. Он первый, пусть берет. Потому что если желудок удовлетворен будет, все получат силы необходимые. И ноги, и руки, и голова, все будет заработать. Прекрасно будет. Пусть он наслаждается первый. И таким образом наступает покой. Пусть Кришна получит все. И мы перестанем здесь ссориться и спорить обо всем. Никто здесь не наслаждающийся. Никто здесь не друг всем живым существам. Никто здесь не обладатель всего. Кришне нужно все это. И мы сразу успокоимся. Сразу будем жить в мире, говорится. Это секрет мира. Формула мира здесь описывается. Бхагавад-гита. Кришна готов ради своего преданного на все. Кришна говорит, «Каунтия пратиджанихинами бхакта пранашити». «О, сын Кунти, смело заявляй каждому, что мой преданный никогда не погибнет». Кришна обещает это и потому преданный всегда живет в Кришне и не ищет никакой выгоды для себя. Если сам Всеблагой Господь всегда находится рядом с преданным, зачем тому заботиться о собственном благе? Единственная забота преданного – радовать Всевышнего, служа Ему как можно больше. Кришна-бхакти чуждо желания личной выгоды. Он целиком находится под защитой Всевышнего. Аваща ракшибе Кришна вишваса палана. Как объясняет Бхактивинода Такур? Преданный свободен от желаний, потому что Кришна в любых обстоятельствах защищает его. Это не значит, что преданный рассчитывает на помощь Кришны. Он просто отдается на волю Кришны, подобно младенцу, во всем зависящему от своих родителей. Младенец не знает, как рассчитывать на помощь родителей. Но тем не менее он всегда находится под их защитой. Это и называется нишкама, свободное желание. Здесь приводит пример младенца. Он не может ходить, не может добывать себе пищу. Что он может делать? Все дают ему родители. Он полностью полагается на них. Куда бы они ни пошли, он с ними. Он не противоречит. Все принимает, что говорят старшие, делают старшие. Они даже не спрашивают его. Он просто принимает это. Вот такая зависимость младенца. Так же, говорится, можно зависеть от Кришны. Точно таким же образом. Научиться – это бхакти. О, великий мудрец, среди многих миллионов людей, свободных от материального рабства и невежества, и среди многих миллионов ситхов, практически достигших совершенства, едва ли один становится чистым преданным Нараяны. Лишь такой преданный действительно обрел полное умиротворение. Аня пхилашита шуньям гьяна кармадина авритама нукулена кришна но шилана бхактир уттама. Тот, чьи желания направлены только на Кришну и кого не привлекает гьяна марг, путь познания, действительно избавляется от невежества. Выше всех стоит тот, кто не питает интереса ни к карме, ни к йоге. Он просто полагается на Кришну и черпает удовлетворение в преданном служении Ему. Итак, гьяна здесь сравнивается с невежеством. Не говоря уже о карме и также йога. Она снова возвращает человека к материальному миру, к материальному могуществу, к материи приковывает. Даже гьяни, образованный ученый, философ, здесь говорится, это все еще невежество. Почему? Что он знает, гьяни? К какому выводу приходит гьяни настоящий? Я знаю теперь, что я ничего не знаю. Он сам сделает такой вывод. Изучивший все священные писания, постигший отличие материи и духа, он, несомненно, закончит эту формулу. Теперь я знаю, что я ничего не знаю. Можно все эти книги выбросить в колодец. Что ж теперь я должен делать? Я не знаю, кто я как душа и каково мое отношение вечное с Богом. Я так и не знаю этого всего. Хотя изучил все. Там нет еще отношений. Бхакти – это уже отношения, это уже совместная жизнь с Богом. Это связь, это настоящая истинная изначальная йога, дживы. Живые существа, влекомые своей кармой, скитаются по Вселенной. Кто-то из них достигает высших планет, а кто-то попадает на низшие. Из многих миллионов таких существ лишь редкий счастливец, по милости Кришны, встречает на своем пути истинного духовного учителя. Тогда Кришна, духовный учитель, дарует ему семя преданного служения. Да, нам, похоже, повезло, что мы встретили Шрилу Прабхупаду и его книги. Согласно этим текстам. Нитья ситха Кришна према сатья кабуная шраманади шутта читты карая удая. Склонность к преданному служению Кришне есть у каждого. Чтобы дремлющая любовь к Кришне начала пробуждаться, достаточно общаться с преданными, слушать их наставления, повторять мантру Хари Кришна. Так человек обретает семя преданного служения. Гуру Кришна прасадая пая бхакти лата биджа. Вот он шанс. Прекратить материальное существование, общаться с преданными. Обретя семя преданного служения, необходимо заботиться о нем. Для этого нужно стать садовником и посадить это семя в своем сердце, если регулярно орошать семя водой шраваны и киртана, слушание повторения, то оно прорастет. Вот такая сегодня у нас тема. Все. Тема семя прорастает. Процесс начался. Уже в нашем случае это происходит. Уже семя дало ростки. Угу. Какие вопросы?
Да. Спасибо большое за лекцию, дорогой Гуру Махарадж. Не могли бы вы, пожалуйста, ответить? У меня есть два вопроса, если можно. Можно два вопроса? Первый из них это... Вот вы рассказывали историю про то, как Индра оскорбил духовного учителя, получил соответствующую форму жизни, которую там Брама дал, то есть в тело свиньи он попал. И в конце он прошел через мучение для того, чтобы у него был опыт, что такое материальный мир. Обязательно ли нам нужен такой опыт на нашем духовном пути? Или есть какая-то альтернатива, чтобы без таких страданий познать себя?
Чтобы вот не стать свиньей?
Нет,
да. Что... Мучений не было? Я не знаю, возможно ли такое. Не испытывать страдания в этом мире? Пропад говорит, дает пример. Как преданный может все-таки чувствовать влияние материи? Mm-hmm. Мы чувствуем. Но он дает пример и объясняет разницу между тем, как обычный человек страдает в этом мире, как преданный. Он говорит, океан материального существования. И обычные люди, у них нет, может быть, духовных знаний, нет гуру парампары у них. Они вот в одиночестве плывут в этом океане. И непосредственно себе чувствуют, как их захлестывают эти волны, водовороты и все остальное. А преданный тоже в океане находится, но в лодке. И он тоже чувствует, как эти вот водовороты влияют и волны, но это другая уже позиция. Все же отличается. Поэтому мы не можем сказать, что преданный вообще не страдает и не чувствует боли. Несомненно, он чувствует боль и тоже может страдать, но по-другому. В большей степени защищен, потому что есть лодка. Или еще корабль, говорится, трансцендентного знания, это еще лучше. Но даже на корабле время шторма может тошнить. Даже в Исконе нам бывает иногда очень плохо. Штормит все-таки. Материальная природа.
Когда рассказывали об отношениях души и параматмы, то есть Священное Писание не описывает, как выглядит параматма, ее форма, то есть визуально можно ее представить, но как я должен представить себя как живое существо, потому что я отождествляю себя с этим телом и представляю, как будто бы диалог ведет это тело, а не я как духовная душа. Как я должен себя представлять, как какой-то свет или как сознание? И мне непонятен этот вопрос. Можете, пожалуйста, пояснить?
Просто объяснить? Когда слушаете, читаете, придет это представление само. Не придумывайте ничего. Шраванам. Главное сейчас шраванам. Сейчас вы хотите с Мараном именно в уме все это уже увидеть. Но это сформируется позже в уме. Через шраванам киртанам. Образ придет сам.
Да. Вот вы сказали, что уже росток... Росток уже прорастает, да? А как вот все равно майвада может проникнуть, да, вот, и заглушить как бы этот росток? Снова возникнет это ощущение и будет развиваться уже, да? И росток погибнет. Исходя из каких вот причин?
Хороший вопрос. Если мы научимся принимать духовные авторитеты, мы будем защищены ими. Будем защищены ими. Это главный момент. Главный. То есть главная болезнь современного мира в том, что люди не признают никаких авторитетов, в принципе. Все. Это трудная задача. Но мы не говорим принять это насильно, против собственной воли. Прабхупада говорит, изучайте, примените разум. Примите авторитет сердцем. Не из моды и не из какой-то внешней дисциплины только. Изучая эту тему, вы должны сердцем принять авторитет. А остальное не бесполезность. Более-менее бесполезно. Поэтому нужен духовный учитель. Именно духовный, что мы примем его сердцем. Не просто школьный, академический какой-то преподаватель, опытный, ученый. Недостаточно этого. Для духовной жизни нужна более глубокая связь. Это нас защитит от этих несовершенств. Ваш духовный авторитет – это тот, кто за вас будет переживать. Это ваш будет естественный доброжелатель. Он всегда будет к Кришне обращаться, что он помогал его ученикам. Он будет эту связь обеспечивать. Это то, что он должен делать. Это то, что он хочет делать. Потому что есть связь. Мы говорим, ученик должен иметь связь с гуру, но гуру тоже имеет связь с учеником. В этом смысле ученик будет в хорошем состоянии должен быть. Если он будет чувствовать такую связь и защиту. Независимо от расстояния времени. В какой последовательности нужно читать книги? Есть какие-то схемы или можно читать, что хочешь? Прабхупада говорит, сначала Бхагавад-гиту, потом Шримад-Бхагаватам, потом читание Чаритамриту, последовательно можно читать. Если вы начинаете читать, можно так начать. Желание славы и почести, от чего появляется, и благодаря чему можно избавиться от этой анартхи, которая входит в сознание. Не пытайтесь избавиться от желания славы. Займите это желание служения Кришне. Займите это желание. Эту славу, вашу славу, отдайте Кришне и все. Но сначала нужно прославиться. А преданный прославляется, когда прославляет Кришну очень хорошо. Умело Кришну прославляет, его тоже прославляют. Выгодно. То есть есть, потому что это наша суть. Человеческая суть, слава. Ради только этого мы живем, собственно говоря. Ну хорошо, станьте прославленными и прославляйте Кришну. Арджуна очень славный воин. И вот Юдхиштхира очень славный царь. Все преданные обладают большой славой. Если кто-то чистый, преданный, слава сама приходит к нему. Но эту славу он использует для Кришны. Ведь прославленного человека люди будут лучше слушать, чем непрославленного. Указывайте на этих славных личностей, к вам тоже придет слава.
Чтобы отдать славу Кришне, нужно быть в отношениях?
В отношениях? Нет, гуру отдаете. Гуру. Сразу непосредственно Кришне, через гуру. В чем заключается свобода выбора? Где грань, когда все предопределено и свобода выбора? Отлична ли свобода выбора преданного от человека, который не посвящает свою жизнь Богу? Да? Свобода выбора в этом смысле у человека в материальном мире нет как таковой. Потому что все кругом материально. Что бы он ни выбрал? Видите как? В этом смысле нет свободы выбора. У преданного есть свобода выбора, потому что он может уже выбрать, различать материю и дух. Если мы говорим о преданном и непреданном, то именно так можно все это писать. Если мы говорим просто о обычном человеке, не сравнивая с преданным, есть свобода выбора в материи. Но, собственно, два направления даются ему. Либо, ну три, либо вверх с этого места, где он находится, либо поддерживать баланс, что практически невозможно, либо вниз, что очень легко. Трудно, невозможно, легко. Очень трудно, невозможно, легко. Три выбора. Что он выбирает? Легко. Видите? Вот она, свобода выбора. Ну, как правило, так люди распоряжают свои свободы выбора, и вот это беда. Нужно привыкать преодолевать трудности. Нужно привыкать к аскезе. Потому что если мы пойдем вверх, у нас появится еще больше свободы выбора, еще больше, еще больше, еще больше. В конце концов мы обнаружим дух, отличим от материи и вообще освободимся от всех проблем. Что ответить людям, которые говорят, что шастра – это выдумка других людей? Это шрути называется, не выдумка, это услышано, свыше шастра. Мы уже обсуждали как-то эту тему, возьмите Бхагавад-гиту, и какой-то западный востоковед, или я не знаю, кто он, этот человек, но он авторитетный в своих кругах, он сказал, что это культура аборигенов, древняя мифология, культура аборигенов назвал это. Да, да. Такое слово он использовал. Ну вот, незадача. Современные люди считают себя цивилизованными, не аборигенами. Они не могут даже понять, что это написано. Не говоря о том, чтобы добавить хотя бы одну главу в Бхагавад-гите. Развить это знание. Что там главу? Один стих не могут добавить. Так кто же был аборигеном? О чем мы говорили? Да, насчет шастр, выдумка других людей. Как человек мог выдумать такую вещь, скажите? Пусть попробует выдумать что-нибудь еще. Не хватает фантазии, ведь ни у кого. Интересная выдумка. И главное, что все работает на практике. Невероятная выдумка. Возник такой вопрос, но в лекциях в различных духовных учителей я не нахожу на него ответ. Интересно, какая ситуация. То есть никто не может ответить с духовных учителей на этот вопрос. Ситуация следующая. Видите, захватывающий сюжет. Инициированный ученик неожиданно покидает тело. При этом его гуру физически присутствует на земле. Вопрос. Можно ли рассчитывать на помощь гуру в момент смерти, если ученик или ученик самостоятельно проходит этот экзамен? Вы не понимаете отношение гуру-ученик. Вы немножко это физически рассматриваете. Представьте, ученик попадает в аварию. Гуру находится в каком-то другом месте. Он должен срочно телепортироваться, в момент смерти предстать перед ним. Харе Кришна, я здесь. Думай обо мне. Все необходимо делать сверхдуша. Вот что такое духовный учитель. Он вам обеспечит эту связь со сверхдушой. Вам нечего больше искать. Вот тут в сердце найдете все. Потому что если человек не принял духовного учителя, сверхдуша не обращает внимания на него. В этом весь фокус. Не рассматривайте просто гуру-ученик, двое, трое там. Про третьего не забывайте, главного вообще. Гуру без него не гуру. Нет гуру, нет. Только один гуру существует для всех живых существ. Это Бог. Остальные служат ему. Их тоже считают поэтому гуру, кто дает Кришну. И вот и вся причина. Каждый из вас, если даете Кришну, вы уже становитесь гуру в этот момент. Это не какое-то материальное положение. Это духовное. Духовная как бы роль, дхарма. Каждое живое существо – это гуру в духовном мире. Потому что все друг другу дают Кришну, говорят о Кришне, слушают о Кришне. Кришна в центре всего. Все там духовные учителя. Итак, не забывайте эти вещи. Иначе на ваш вопрос никто не ответит. Если даже вы не можете спросить гуру непосредственно физически, сверхдуша вам ответит на этот вопрос. Если вы внимательны. Если вы внимательны, ответ можете получить откуда угодно, потому что гуру вам дал святое имя, дал вам Кришну. Кришна вам даст ответ на этот вопрос. Не путайте, что гуру это как, знаете, справочное бюро. Кнопку тик. Ответ. Кришна настоящий учитель. Почему один Бог дает разные указания разным народам, евреям и индусам? Почему Моисею Бог строго запретил поклоняться изваяниям, изображениям, говоря: «Помни, что ты не видел никакого образа, когда я говорил тебе». Да, очень хороший вопрос. Действительно. Не всегда нужно говорить о форме Кришны. Это факт. Многие разделы вед тоже скрывают это. И говорят: «Ниргуна, у него нет качеств и нет формы». Здесь имеется в виду, нет материальных качеств и формы. Не изображайте его материально. Не приписывайте ему какие-то качества из собственного ума и опыта. Не создавайте кумира. Форма божества должна быть авторитетно установлена. И человек, который поклоняется божеству, должен сначала стать браманом, причем быть допущен к поклонению в форме. Если он не браман, он не имеет права на это. Вообще даже думать, представлять себе форму. Все это будет выдумкой. Поэтому в определенных культурах, где нет браманов, например, люди, которые едят мясо, они не могут стать браманами. Там не дается информация о форме и качествах Бога. Достаточно того, что ты слышал наставление. Все. Не создавай никаких образов. Не поклоняйся никаким образом, что эти все образы твои материальные в голове. Но мы должны постичь духовный образ, духовную форму. Изначальную форму. Потому что если бы в источнике не было бы формы, нигде бы не было формы. Есть причина и следствие. Если нет формы изначальной, то откуда эти формы? Вопрос. Есть источник. И источник имеет форму. Но не такую, как мы можем думать. Нельзя о нем думать, как об обычном человеке. А Ваджинати Мамутха Манушим Тану Машридан говорит, что глупцы, глядя на мою форму, думают, что я обычный человек. Это проблема. Поэтому не только в Библии или в Коране это описывается, и в Ведах тоже описывается в некоторых случаях, что нет формы, ниргуна. Не думайте об этом. Браман. Познайте браман. Безличное сияние. С этого начинайте. В обычном случае вот так дается людям. Браман. Поэтому все религии вот такого рода, они имперсональны. Имперсональное представление о Боге – это наиболее распространенное знание по всему миру. О личности Бога знают немногие. Нужно сначала стать браманом для этого. За создание отвечает Брахма, за процесс поддержания отвечает Вишну, за разрушение Шива, за смерть Яма. Потом снова рождение, созидание. Почему положение ямы ниже? Почему состояние смерти не такое важное, как рождение, поддержание и разрушение? Смерть — это не полное разрушение. Нет. Смерть — это как бы судилище. Немножко другой момент. Не к этим функциям относится. Это суд. То есть мы исчерпали одно тело и должны получить другое тело. Шива отвечает за разрушение этого тела, а за суд отвечает Ямарадж. Это другое. Тело разрушается под влиянием гуны невежества, которое управляет Шива. А переход в следующее тело осуществляет Ямарадж, присуждает. Это разные моменты. Много прослушал ваших лекций, но к решению не пришел. У меня очень беспокойный ум из-за того, что не могу определиться, какую вести жизнь. Семейную или отреченную в брамачари ашраме. К семейной ответственной жизни не готов. Не хватает разума и благочестия. А для ухода в брамачари ашрам в сердце много материальных желаний, привязанностей. Реализовать и задействовать желания в служении Кришне не получается, так как начинаю наслаждаться и теряю вкус и интерес к сознанию Кришны. Помогите, пожалуйста, как действовать в такой ситуации? Задайте вектор действий. Просто приходите регулярно на программы и все, и успевайте. Общайтесь с преданными. Главный вектор – это саду-санга, общение с преданными. Постепенно все определится. Бывают периоды, когда трудно читать книги Прабхупады, как будто все стало непонятным и не хватает мозгов. Что делать? Ну, все равно читать. Читать, чтобы читать, мозги не нужны, собственно говоря. Просто читать и все. Вот я сейчас читаю, мозгов не нужно для этого. Тут написано «Хари Кришна», все понятно. Раскройте, пожалуйста, ясно. Про благословение понятия не имею. Просто читаю. Кто кому их может раздавать? Видите, я пока ничего не знаю, просто читаю. Разве вы так не можете делать? Может ли 5-летний ребенок, ребенок 3-летнему давать благословение? Вопрос. Видите? У меня вообще это не, в мозги не входит никак, но я читаю просто. Исчезает ли часть силы благочестия, когда даешь благословение? Спасибо, и кругом орнаменты. Красивые очень, видите. Видите, сколько интересных вопросов. Благословение – это любовь. Никто не может дать благословение, если нет этой связи. Сейчас вы придумали просто это. Где же любовь, если вы боитесь потерять благочестие? Значит, вы не можете благословить. Не бойтесь. Нет любви, ничего не потеряете. Если есть любовь, все отдадите. Так что не бойтесь. Любви же нет, поэтому нет проблем. Но если есть любовь, вы будете давать благословение, да, многим. Когда будет необходимость такая? Благословения сами будут проявляться. Преданные они по природе таковы. Они благословляют всех. Всем желают блага, добра, счастья, здоровья. Они все-все готовы служить. Они это самый благословляющий фактор – это преданные. Особенно старые преданные, которые именно могут уже любить, сострадать. Они могут быть сильны в благословениях. Или преданные родители очень сильны в благословениях, очень могущественны в благословениях, потому что там есть любовь. Также духовные учителя имеют силу благословлять, потому что есть любовь к ученикам, к ученику. Но если вы не чувствуете этой связи любви, вы не можете дать благословение. Любовь означает «все мое, твое тоже». Все, это и есть благословение. Пользуйся. Так? Это и так любовь действует. И если мы преодолеем концепцию «я и мое», мы научимся этим благословениям. Пока есть чувство собственности, как можно благословить кого-то?
Все. Скажите, пожалуйста, вот вы сегодня говорили на тему эмоций, имитации духовных эмоций, и как высшее проявление этих эмоций привели Господа Чайтанью, то, что когда он плакал, все изменялось вокруг. И вопрос такой, когда в нас проявляются эмоции, должны ли мы считать это сахаджией, проявлением сахаджии? И второй, как бы отсюда вытекающий, что вообще с этим делать, если вдруг что-то такое происходит в жизни? Спасибо.
Это не сахаджи, это эмоции. Если проявляются эмоции, это просто эмоции. Почему сахаджи? Сахаджи – это упрощение. Если мы на основании эмоций начинаем что-то придумывать, надумывать что-то, может быть, сахаджи. Упрощенное. Что значит? Вот просто какая-то эмоция, я думаю, према-бхакти. Это сахаджи может быть. Но према-бхакти без шрадхи невозможно говорить. Сначала шрадха должна быть. И так можем быть с толку эмоциями, но если есть знания, мы должны знать сначала шрадха, твердая вера, потом можно строить дальнейшую ступень отношений. Эмоций недостаточно, слез недостаточно, нужно еще уметь контролировать чувства. Эмоции – это просто вдохновляющий фактор, помогает нам продолжать практику. Это хорошо, но мы из этого никаких выводов не делаем. Божествам поклоняются браманы, но шастры говорят также, что поклонение божествам рекомендовано неофитам. И что вы думаете, браманы, они не неофиты? Неофит – тот, кто начинает поклонение божествам. Это браман. Неофит – это также любой домохозяин, который имеет дом и семью. Он должен поклоняться божествам, потому что он неофит в сознании Кришны. Совершенные люди в сознании Кришны, у них божество в сердце. Как понять, что ответ дает сверхдуша, а не от ума приходит ответ? Сверхдуша не дает ответ от ума. Если сверхдуша дает ответ, это становится вашей природой. Вы об этом даже не думаете. Просто делаете это. Это сверхдуша. Чем отличается от наставления ума? Когда идет от ума наставление, начинаете сомневаться. От ума это или от сверхдуши? И ничего не делаете. А когда от сверхдуши, вы даже не думаете, просто делаете. От сверхдуши это не информация словесная. Это бхава. Вы сразу делать начинаете или говорить начинаете что-то. Вы даже не думаете об этом. Ум тут вообще ни при чем. Но как только вы думаете, от ума это или от сверхдуши, все, вы бездействуете. Скульптура Родена, мыслитель, от ума или от сверхдуши. Все, он статичен, он не двигается. Парализован двойственностью ума. Сверхдуша сразу пробуждает, начинаете действовать. Это есть ответ сверхдуши. Не только это, многие другие формы, как она может ответить, по-разному. Так, наши вопросы кончились. Все, время истекло. Шри Гаур Нитай Ки Джай, Шри Прабхупада Ки Джай, Нитай Гаура Премананда.